книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли победить глупость, фанатизм и предрассудки? Какую цену приходится платить за желание стать миссионером? Поговорим об этом. Передача о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонора страстно хотела поговорить со мной об одной книжке, которую я уже вот много раз обсуждал. Вот. И сегодня, дорогие друзья, мы будем с вами, мы продолжаем, собственно, говорить про важные книги и, нужно сказать, автор, про которого мы сегодня будем говорить, один из, наверное, самых популярных среди русскоязычного читателя. У меня есть ощущение, что этот автор не так популярен у себя на родине, как среди русских читателей, вот, потому что его книги постоянно в... не знаю, постоянно в обзорах книжных блогеров, не постоянно в каких-нибудь подборках 10 книг, которые вы обязательно должны почитать в этом году, там, что-нибудь лучшая книга об экзотических путешествиях в экзотические страны и так далее. Что-нибудь бывает, хотя, в общем, ну, автор этой книги – человек, который путешествовал и очень любил путешествовать. В общем-то, и он умер не на своей родине. Вот. Ну, что уж тут таить. И еще я хочу сказать, что сегодняшняя книга – это руководство для всех церковных бунтарей. Вот, и Ворчунов.
Итак, мне понравится.
Что-что?
Я говорю, наконец-то мне понравится.
Наконец-то мне понравится, да. Итак, мы сегодня с Леонорой Харитоновой будем говорить про культовый, действительно культовый роман британского писателя шотландского происхождения, медика по образованию и писателя по призванию Арчибальд Кронин «Ключи царства».
Нас с вами.
Вот. Ну, большие книги, то есть вот если уж покупать Арчибальда Кронина, то я считаю, что в этой прекрасной, жалко, мне издательство не приплачивает за рекламу, но я думаю, что «Азбука иностранка» – это одно из самых лучших, мне кажется, серий. «Мелованная бумага», ну, вот великолепно. Ну, тут понятно, тут такой немножко художник обработал образ главного героя из экранизации Арчибальда Кронина, да, и он тут такой красивенький. Но когда вы будете читать, я думаю, что такой очень целлулоидный и, не знаю, какой-то такой голливудский образ Фрэнсиса Чизхолма у вас сильно будет не монтироваться с героем этого романа, потому что он, ну, максимально некомфортный, и вот он максимально не похож вот на этого дядечку, я вам хочу сказать, и чем возмущал окружающих его благочестивых, в кавычках, христиан, и чем, собственно говоря, потом их же и покорял, мне кажется. Вот так вот. Такой замечательный персонаж, который, мне кажется, многое наследовал от автора. Итак, Арчибальд Кронин, «Ключи царства» сегодня в нашем обзоре, друзья. Будем говорить об этой книге. Я так понимаю, что Леонора эта книга сильно завела. Вот.
На самом деле, вам еще всем не повезло, потому что я ее прочитала буквально вот-вот, и поэтому у меня настолько еще живы все чувства, эмоции, переживания, крики и оры, что я прям готова к воинственному разговору.
Окей, давайте повоюем. Вы знаете, я всегда за битву. Вот. Женщин и детей я, конечно, щажу, вот, но...
Я буду их пользоваться.
Но Леоноре регулярно достается от меня, так что сегодня будет битва, да.
Сегодня я готова. Сегодня это тот автор, на котором много
вопросов. Сейчас посмотрим, насколько вы готовы. Друзья, пишите нам, пишите, пожалуйста, какие книги читаете в этой весной. Я тут уже в одной подборочке весенней поучаствовал, так что вот посоветовал книжечку, о которой, кстати, мы говорили в эпиграфе где-то с полгода назад, а я вот считаю, что ее как бы лучше читать весной, так что можете заходить ко мне в телеграм-канал «Пятый персонаж» и посмотреть эту весеннюю подборку книг. Там, в общем-то, я в уютной компании книжных блогеров поучаствовал вот в книге с весенним настроением. Да? Ну что ж, мы сегодня говорим, пишите нам, пожалуйста, какие книги вы читаете этой весной. Читали ли вы Арчибальда Кронина? У меня во ВКонтакте уже там, значит, Арчибальду Кронину всяческие дифирамбы поются. Вот. И неудивительно, потому что, мне кажется, и среди христианского читателя, ну, среди, так сказать, читателей христиан и, собственно, не христиан, это Арчибальд Кронин, тут он такой плотненький середнячок. Он очень любим, его читают, перечитывают, переиздают, и, в общем-то, его книги очень хорошо продаются у нас, и я могу сказать, что, в общем-то, достаточно обоснованно, потому что это такой очень комфортный для читателя писатель, да, он от вас там не потребует дополнительных культурологических знаний, в общем-то, хорошо бы немножко знать особенности, например, жизни и христианской миссии в Китае в начале 20 века, истории, например, чумы, ну, для этого можно там послушать какой-нибудь «Закат империи» подкаст, где они рассказывали про вот последнюю, самую крупную вспышку чумы в Китае. В общем, собственно говоря, это об этой вспышке чумы и говорится в этой книжке, то в том числе. Да? Вот такая вот рекламочка книжки. Это первая книга Арчибальда Кронина, я так понял, которую вы прочитали в своей жизни, да, Элеонора? Какие у вас вот впечатления от его прозы?
Вообще, когда вы сказали вначале, что это излюбленный автор, да, для России и российского читателя, русского читателя, то у меня, наоборот, я не прям вот познакомилась с ним, что и прям нашумевший для меня автор. Я как раз-таки его нашла вот в списке у кого-то, где было вот 10 авторов, которые прям надо, где книг. Мне, честно, очень зацепило название, естественно. То есть я не знала тогда про автора вообще ничего. Меня зацепило название «Арчибальд Кронин. Ключи царства». И думаю, «Ключи царства» очень созвучно, интересно, о чем это. Вот. И, конечно, я когда прочитала аннотацию, мне уже было очень интересно погрузиться в эту книгу. Я ее читала в первый раз. У меня просто потрясающие впечатления от этой книги. Я давно, хоть я и частенько что-то начала такие вещи говорить у вас в эфире, что я там всплакнула или еще что-то, но я правда давно так долго и так быстро не читала одновременно книгу. Долго, потому что мне казалось, что я... что мне не хватает времени ее прочитать, что нужно было там, например, там вот вчера, да, было воскресенье, нужно ехать на собрание, а ты такой, я не могу, мне надо дочитать. И ты думаешь, что ж такое-то? То есть прям книга захватывает, тебе хочется понять, что будет дальше, повествование очень живое, очень интересное, при этом затрагиваются настолько, как мне кажется, до сих пор очень актуальные темы. Причем они затрагиваются где-то очень так не топорно в лицо, а вот где-то даже филигранно через смех, через какие-то шутки, через просто поведение там разных людей, то священников или обычных просто людей, с которыми он знакомится, да, там бизнесмены и там просто прихожане и все. И для меня, конечно, эта книга, она была прям таким... Я бы сказала, что меня как будто схватили, знаете, за плечи, хорошенько так потрясли и позадавали такие очень серьезные вопросы. Где-то я вместе с автором кричала в книгу и прям говорила, что, ну, или вместе с Фрэнсисом Чисхоловым, мне хотелось много раз за него заступиться. Я поняла, что я вообще, оказывается, человек очень тепличного христианства, потому что, читая книгу о миссионерах, ты всегда чувствуешь себя максимально просто человеком, а комфорта, традиции, такой, ну, как бы праздности даже некой. И, ну, это все очень заставляет тебя и задуматься о каких-то вещах, и при этом какие-то вещи переоценить и увидеть, актуальность проблем. То есть мне интересно, что книга написана довольно-таки давно, уже что, там 100 лет прошло, эта книга уже существует, ну, то есть давно она написана. А насколько актуально все то, что Арчибальд Кронин поднимал тогда, Поэтому у меня, говорю, у меня просто колоссальное впечатление. У меня, как это, мозги уходят быстрее, чем я успеваю проговорить даже все то, что я хочу об этой книге. Поэтому у меня огромное количество, вот если посмотреть, у меня давно такого не было, у меня вся книга в закладках. Вот, и мне настолько было порой некомфортно за людей, которые были вокруг. То есть мне было прям хотелось иногда там извиняться за людей, иногда им там, не знаю, хорошего леща дать, а иногда и Фрэнсису тоже дать леща и сказать: слушай, ну ты тоже, ну совсем уж прям давай, отстаивай по-другому позиции. Но книга много чему научила тоже и очень многие вещи показала, а что-то очень прям напомнило. Поэтому я прям в очень восторге, хочу дальше у этого писателя почитать тоже его культовые произведения. Я спрашивала даже вот у вас совета, да, что вот что читать дальше у Кронина, потому что прям меня захватил.
Да, «Замок Броуди» просто, если говорить про Арчибальда Кронина, то «Замок Броуди» — это его первый роман, и он такой хитовый был. И вообще, конечно же, будучи сам медиком, то у него всегда есть медики, врачи в романах, не исключая «Ключи царства». Сам Арчибальд Кронин, там, в общем-то, достаточно своеобразный у него был путь к вере, воспитанный в протестантской католической семье, там, правда, мама потом католичество все-таки принимает, да, вот, он становится агностиком во время учебы, а потом становится опять католиком, да, и вот целая там эпопея с этим связана, так что я думаю, что говорить об этом. «Звезды смотрят вниз», но это все, опять же, «Шахтеры», это все вот эта тема Уэльса, там тоже Шотландии, Англии, медицины. Нужно сказать, что самый популярный, конечно, его роман «Цитадель», и этот роман повлиял, кстати, на политику Великобритании. Благодаря этому была организована правительством медицинское, там какое-то ведомство, медицинская комиссия по соблюдению санитарно-гигиенических норм на предприятиях, вот, особенно среди шахтеров. То есть нужно сказать, что писатель повлиял на политику Великобритании, да, в общем, в этом смысле. И, в общем, считается, что «Цитадель» — это был один из самых популярных его романов, хотя сам Арчибальд Кронин считал, что его главный роман, конечно, «Ключи царства», и вот на его могильной плите он попросил, чтобы была надпись «Автор ключей царства». Здесь покоится автор ключей царства, значит, английский писатель Арчибальд Кронин. Да? Вот, пожалуйста. Да, то есть он сам считал, что «Ключи царства» — это главный его роман. И, мне кажется, он максимально вложил в отца Фрэнсиса Чисхолма, главного героя этого романа, максимальные авторские интенции, да? Максимальные вот авторские интонации в том числе. Да? Ну, давайте про биографию немножко Кронина. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, какие все-таки книги вы читаете вот этой весной, читали ли вы Арчибальда Кронина, какие у вас впечатления об этом. Давайте-ка про Арчибальда Кронина. Наверняка пробили там всяческие биографии. Что вас заинтересовало в его биографии? Каким был, на ваш взгляд, Арчибальд Кронин?
Ну, мне интересно, что он такой был, довольно-таки разносторонний, и я бы сказала, успешный человек, потому что иногда бывает, что ты смотришь на какого-то писателя, и ты понимаешь, что он там прошел через определенные там трудности, пробирался там сквозь там тернии к звездам, да, вот это все. А у Арчибальда Кронина, то есть мы видим, что он изначально учился на врача. Причем это обучение у него прервалось на какое-то время, по-моему, в связи с Первой мировой, да, если я не ошибаюсь. Вот. И потом он снова закончил обучение, работал успешным врачом, он, по-моему, даже в Индии был, и вот на корабле он тоже как бы был врачом, как это правильно все называется, корабельный врач, как это называется. Но суть в том, что он был прям таким довольно-таки успешным врачом, то есть у него уже к этому времени он женился, у него
называется родился... Называется судовой медик.
Судовой медик, вот, то есть он женился, у него уже был ребенок, то есть вроде кажется, что все классно, ну, как бы у него такая хорошая профессия, благородная, приносит хорошую прибыль, да, рядом там жена, ребенок, все классно, но при этом у него происходят, ну, как бы проблемы со здоровьем, он уходит на полгода, по-моему, в отпуск, так скажем, вынужденный, в который он вот как раз-таки пишет свое первое произведение и пишет успешно, сразу публикуется, и получается, что получает признание, и он оставляет карьеру медика и уже полноценно занимается писательским мастерством, тоже, как мы видим, очень даже успешно. Я, на самом деле, с одной стороны, это, знаете, такой уровень, как это, белой зависти, если такая существует, ну, то есть, как говорят, хороший человек хорош во всем, да, то есть, ну, удивительно, что он был таким, ну, как бы талантливым врачом и при этом таким талантливым писателем, потому что произведения, конечно, у него очень такие наполненные, по крайней мере, то, которое я читала, почему хочется дальше изучать. Поэтому, в принципе, вот о биографии, наверное, если какие-то есть интересные повороты или моменты, это больше к вам вот вопрос. Я вот для себя какие-то общие, как это, пазл общий собрала и примерно понимаю, кого я читаю, а вот уже какие-то, наверное, более детальные вещи, вот, может, вы нам расскажете.
Но он действительно был, опять же, у него такая забавная тоже семья, потому что жена ему ассистировала, когда он был врачом, он действительно в Шотландии 6 месяцев делать ему было нечего, и он однажды вечером просто начал сел и от вот, ничего не делал, не начал писать. И это получился его там, собственно, замок в Роуди, который стал таким хитом, да, и среди читателей он до сих пор считается хитом, хотя вот я хочу сказать, что действительно, у него не было. Он в первое издательство послал рукопись, и первое издательство ему ответило и опубликовало эту книгу. Книга сразу становится бестселлером, среди молодежи очень популярной стала. Например, книга его «Цитадель» – это его такой абсолютный хит. Она многие английские, в общем-то, ребята, вот девушки и юноши, они из-за этой, почитав эту книгу, решили стать врачами. Уж не знаю, не разочаровались они там, сколько там разочаровалось в этом. Мне кажется, Арчибальд Кронин тот, который максимально умеет рассказать о профессии, о всех сложностях профессии, да. Вот приближенно. Но Арчибальд Кронин, ну, вы так вы нарисовали такой портрет, его такой замечательно пафосный, да, вот он такой весь успешный. На самом деле Арчибальд Кронин как писатель достаточно такой середнячок, и его коллеги, например, писатели к Кронину относились так немножко свысока, да, считали, что такой увлекательный беллетрист, но ничего больше, да. Арчибальд Кронин как раз пишет в общем-то, это 20 век, это уже модернизм, это достаточно сложно, и потом постмодернизм. Ничего этого, никаких намеков на вот влияние модернизма, постмодернизма нет в его романах. Он принадлежит к четкой реалистической традиции, причем там без всяких, там, так сказать, изысков, прямое повествование, какие-то, может быть, он флешбеки использует, там он вспоминает, там, его герой вспоминает детство, ну, ничего такого. Очень простой, ясная, хорошо рассказанная история. То есть он в этом смысле очень хороший ремесленник, как автор, хороший ремесленник, но при этом это максимально дружелюбная для читателя проза. Да? То есть здесь вы встречаете... Все, что плюсы у Арчибальда Кронина всегда были, ну, скажу, что он умер в Швейцарии, 84 года ему было, в общем-то, да, счастливая семейная семья, да, вот счастливый брак, дети, все это как бы у Кронина вполне себе, вот, он любил свою любимую Шотландию, но при этом вот предпочитал жить в других местах, самых разных, и он по всему миру, конечно, поездил. В Индии-то он был так вот наездами, что называется, но зато его близкий друг был, 20 лет отдал там, миссионерской деятельности в Китае, и, собственно говоря, он и является прототипом главного героя этого романа. Я сразу могу сказать, что Арчибальд Кронин написал свою автобиографию, и сразу хочу предупредить, чтобы вы не верили этой автобиографии, потому что и не верили не верили интервью Арчибальду Кронину, потому что в разных интервью, мне кажется, Арчибальд Кронин, как он сочинял свои романы, так же он сочинял свою судьбу. Да? Он там рассказывал про свое тяжелое детство, и я очень сильно сомневаюсь, что это тяжелое детство, потому что в другом интервью он как раз говорил, как ему прекрасно жилось в Шотландии в детстве. Да? То есть вот, так сказать, он очень противоречивый был такой товарищ. И, например, его биограф Дэвис писал о том, что к его автобиографии нужно относиться как к еще одному роману Арчибальда Кронина. Да? Поэтому вот, так, вот такой вот дядечка был. Поэтому, в принципе, да, он успешный писатель, он достаточно богат. Нужно сказать, что... Вот, он и как медик был очень недешевым, в общем, специалистом. Он был специалистом по легочным заболеваниям и, собственно, специализировался, кстати, на аневризме легких шахтеров. Да? Это его, собственно говоря, дипломная работа. И здесь, так сказать, все описания легочных заболеваний и недугов отца Фрэнсиса Чисхолма, что называется, так сказать, из первых рук все это поступает. Но вот при этом, да, его такой считали беллетристом, достаточно простым писателем, в общем, в принципе, доставалось не только ему, доставалось тому же Сомерсету Моэму, поэтому... Ну, как бы, почему бы и нет, почему бы и Кронину еще, значит, не достаться, чтобы вот так вот к нему относиться. Грэму Грину тоже так же прилетало. Хотя Грэм Грин сложнее, конечно же, автор, чем Арчибальд Кронин. Вот, на мой взгляд, у него с точки зрения вот, литературного материала сложнее вещи. Но что плюсы у Арчибальда Кронина, с моей точки зрения? Плюсы – это, умение, конечно же, строить сюжет. Это действительно очень важно для писателя. И писатель, который там любит нелинейную прозу или несюжетную прозу, я все время вот все-таки советую сначала научитесь писать вот, ну, сюжетную прозу, а уже потом лезьте во все свои, так сказать, эксперименты, да, потому что вот Кронин как раз умеет строить сюжет, и, конечно же, у него уникальное чувство юмора, и шутки из романа вполне себе вот уходят в народ, и Кронин это любит как раз из-за чувства юмора в том числе. Ну, наверное, это вот... И, конечно же, очень яркие психологические портреты персонажей, если этот персонаж мерзкий и пакостный, то ты он прям мерзкий и пакостный, ты прям кучу эмоций испытываешь по отношению к нему, как, например, Ансельм Милли, да, там, друг Фрэнсиса Чисхолма, или у него есть очень неоднозначные персонажи, как, например, настоятельница мать Мария Вероника, да, в романе, которая, ну, вот на протяжении романа ты меняешь диаметрально противоположные чувства по отношению к ней испытываешь, да, то есть он умел, то есть у Кронина, во-первых, он был медиком, он наблюдал огромное количество характеров, иногда, как говорит один мой друг-врач, как бы на грани маниакально-депрессивных психозов, да, поэтому, конечно же, он это все умел наблюдать. И второе, что, конечно, есть у Кронина, это вот умение создавать конфликт, да, персонажей с действительностью друг с другом. Поэтому он периодически очень мелодраматичен. В этом смысле он прям прямой наследник Диккенса. Но его мелодраматичность прежде всего вот он как бы, ну, нивелируется, наверное, его мастерством живости образа, потому что ты просто веришь этому герою, поэтому веришь тому, что он переживает. И в этом ничего плохого нету. Если вы испытываете такое сопереживание, только говорит о мастерстве Арчибальда Кронина. Это вот, если коротко о нем. Ну, давайте про «Ключи царства» поговорим. О чем роман «Ключи царства»? Кто там главный герой? Что там с ним происходит? Особенно в начале романа.
Угу. Ну, у нас есть главный персонаж Фрэнсис Чисхолм. По факту, да, вот если окунуться с самого начала, то мы понимаем, что это мальчик, который довольно-таки рано остался сиротой, и все это произошло в результате как раз-таки такой борьбы между различными христианскими течениями, да, между католиками и протестантами, несмотря на то, что его родители тоже, они как бы были из разных деноминаций, но они как бы нормально уживались, у него была довольно-таки такая хорошая семья. Но вот однажды отец там идет в город, там он оказывается побитым, и когда мать его находит вместе с сыном, они хотят ему помочь, она отправляет вот Фрэнсиса, чтобы он пошел за врачом, а сама идет короткой дорогой вместе с мужем и оказывается на таком хлипком мостике, где их смывают водой. И это самое такое трагичное начало, которое только может быть, потому что их, получается, сносят, и мы понимаем буквально нас в следующей главе, что они оба утонули. Вот, и мальчик остается, получается, как сиротой, и дальше его судьба складывается не совсем хорошо, потому что его забирают кровные родственники, как они себя называют, да, хотя они, и вот тут, мне кажется, Кронин очень так красиво и очень так аккуратненько показывает, что они позарились, да, на его небольшое имущество, которое вот, небольшое денежное возмещение, которое ему дали, то есть они его забирают к себе, но отношение к мальчику очень нехорошее, только там один член семьи к нему относится нормально, да, он называет его внуком, все, вот они вроде как бы о нем заботятся, но как бы мать этого семейства и ее старший сын это просто вылитые на самом деле, как это, паразиты общества, простите, по-другому назвать не могу, потому что здесь, мне кажется, Кронин тоже высмеивает эту историю, потому что она называет себя прям такой христианкой, которая уверена в своем спасении, но при этом относится к мальчику очень негативно, заставляет его работать, он заболевает, хочет сбежать, у него не получается, побег срывается из-за воровства, опять-таки прекрасной этой женщины. Вот. И в результате он наконец-таки оказывается в хорошем доме, он оказывается у своей тети, которая о нем заботилась, которая приезжала к матери много раз, то есть вот он болезненно вообще переживал этот разрыв с этой тетей, и вот он попадает в этой тете прекрасной Поле, которая такая истинная, как по мне, христианка, вот она прям такая кругом-бегом положительная, и это абсолютно не сарказм, то есть это прям вот действительно святая женщина, которая начинает о нем заботиться, проявлять к нему поддержку, любовь, и отправляет его учиться в семинарию, вот, где, в принципе, и начинается вот становление и путь, можно сказать, Фрэнсиса, где он пытается понять, а хочет ли он быть священником, потому что все это происходит на фоне такой, можно сказать, подростковой юношеской влюбленности, потому что он не понимает, что если он будет священником, то ему нельзя, да, как бы иметь жену, и вот все вот это внутри у него кипит, бурлит. Вот, и в результате
просто ему просто можно поменять деноминацию, стать англиканином, и вполне себе может быть вполне себе женатым, счастливым священником. Но мне кажется, вообще Фрэнсис не из тех христиан, которые, ну, которые обречены на счастье. Да? Вот, это как раз такой образ какого-то такого жертвенного служения. Именно не в смысле сейчас вот это вот модном психотерапевтическом, я так морщусь, я не к тому, что я плохо отношусь к психотерапии, а к тому, что это вот перебарщивание, что, значит, уже жертвенность воспринимается как там созависимость не там, и что-то еще. Это не так. Да, это выбор отца Фрэнсиса. Ну, то есть это выбор Фрэнсиса и осознанный выбор.
Вот. Ну, Фрэнсис вообще другой. То есть, когда начинаешь читать книгу, ты понимаешь, что уже с детства проявляются его какие-то вот личные качества, и они очень сильно отличаются от других. То есть, даже вот по факту с детства он знакомится, да, с вот этим вот, можно сказать, другим совершенно персонажем, который противопоставлен, как мне кажется, Фрэнсису, да, вот есть этот Ансельм.
Теологи обычно таких персонажей называют персонажами-трикстерами, да, то есть такой вот, ты не разберешь, ну, сначала никак не разберешься, что это, он положительный или отрицательный, понятно, что это такой антипод главного героя Ансельм Милли, да, такой он даже, когда был ребенком, он играл в литургию, где он был священником, так сказать, совершал мессу там среди всех.
Вот, но у меня изначально к Ансельму было явно такое, ну, я бы не сказала, что прям супер сначала негативное отношение, но он мне сразу не понравился, потому что вот даже его вот эти игры, они все были направлены на какое-то состояние власти. То есть если Фрэнсис всегда как бы, даже вот все во всем, что он делал, и в семинарии, и все, то есть он, да, он странный, он сам в себе, он иногда как бы говорит то, что думает, он не поступает как другие, он не любезничает просто так для того, чтобы набрать себе связи, он не пытается себя как-то выставить с лучшей стороны. Он такой, какой он есть. И если его спрашивают напрямую, он напрямую отвечает. То Ансельм, он как раз-таки вот такой вот, простите, если я кого-то оскорблю, но вот такой вот какой-то политик-карьерист, который такой... знает, где нужно подсластить, чтобы хорошо вот заполучить там протекцию или хороших друзей, которые в дальнейшем тебе могут помочь. И вот мне кажется, что даже с детства это уже есть вот это противопоставление. Может быть, оно вначале не сильно чувствуется, но по ходу, когда сюжет разворачивается все больше и больше, персонажи растут и проблемы становятся совершенно другие, с которыми они сталкиваются, то мы эту разницу видим очень сильно. И причем видим не только мы, как читатели, но и сами персонажи, которые находятся внутри. Потому что по факту, когда Ансельм решает все-таки стать священником, и когда он получает там первые приходы, мы видим, что в первый приход, куда он приходит, его желание – это помочь людям, которые вокруг него. То есть он хочет помочь молодежи, он строит там, как пытается установить какой-то клуб, он попадает на вот этого закоренелого священника, который ему все запрещает, вплоть до того,
что... Понеслись очень так галопом, да, по его карьере. Я понимаю, что вам хочется сразу же приступить к миссионерству в Китае.
Нет, на самом деле, у меня много вопросов до миссионерства в Китае.
Вот, потому что, ну, например, там, его же хотели исключить, и заступился за него его, собственно, друг, ректор, шотландец тоже, кстати сказать. Вот. Да, и он, в общем, такой очень забавный. Собственно, это его главный друг, и благодаря ему-то, собственно, и Фрэнсис находит свое призвание в результате. Да? И когда он просто исчезает из семинария, его там как бы обвиняют во всех страшных грехах, что он пошел там чуть ли не к падшей женщине, так сказать, да, с женщине с пониженной социальной ответственностью, да, в общем, развлекаться. А там оказывалось точно сюда наоборот, что он, как это ни парадоксально, это и в ней увидел человека, и вот это умение у Фрэнсиса видеть во всех окружающих не потенциально прихожанина твоей общины. Сказал ли ты ему сейчас Евангелие? Он совсем по-другому это понимает. И вообще идея благовестия, то есть идея миссионерства для отца Фрэнсиса совершенно исходит из других слов Христа, нежели обычно любят цитировать, да, когда идут там семинары по благовестию какие-нибудь, сразу же идите и научите все народы, а отец Фрэнсис живет несколько иной парадигмы, потом чуть поговорим. И вот какие обвинения, например, там, вот это говорит о характере. Да. Гомес, значит, один из членов комиссии по дисциплине в семинарии зачитывает. Ну, говорит, есть ли что-то предусудительное? Нет, он говорил медленно, читая характеристику. Несколько грубых шуток. Прошлой зимой он поджег английскую газету, когда отец Деспорт читал ее. Когда его спросили, зачем он это сделал, он засмеялся и сказал, «Дьявол сумеет найти работу для праздных рук». «Ну, это ерунда», – резко сказал ректор. «Всем известно, что отец Деспорт завладевает всеми газетами, приходящими в семинарию». Да? То есть такой тонкий намек на то, что преподаватель семинарии больше интересует светская жизнь, газеты и новости, нежели то, что происходит со студентами. Потом продолжил Гомес. «Когда он был назначен читать в трапезной, то потихоньку принес туда книжку под названием, книжонку под названием «Когда Ева украла сахар» и читал ее вместо «Жития святого Петра» из «Алькантары». Пока его не остановили, что вызвало совершенно непристойное веселье». Да, безвредная шалость. Потом Гомес перевернул страницу. В комической процессии студентов Помните, они представляли таинство. Один одетый младенцем изображал крещение, двое изображали брак, ну и так далее. Вот это, конечно, все это, конечно, делалось разрешение, но тут Гомес с сомнением посмотрел на Террента. К спине покойника Чисхолм прицепил картонку с надписью «Лежит здесь Террент, наш отец». Ура, он умер, наконец. Да, то есть вот такая непосредственно стешалась. Понятно, что сам Арчибальд Кронин, который, кстати сказать, воспитывался в иезуитском колледже, кто знает, сколько известных атеистов-интеллектуалов был воспитан в иезуитских колледжах, включая, например, Джеймса Джойса, например, того же самого, да? Вот. Он очень хорошо знал это. И мне кажется, здесь как раз он показывает, что нужно с юмором относиться к этому, иначе, если ты все это на серьезных щах действительно будешь воспринимать, то ты, элементарно не будешь понимать окружающих людей, да? И слишком серьезно, да, будешь относиться к самому себе. Ну, окей, у него, значит, он не сработался со священником, там все было связано с молодежью, которая ужас в клубе при церкви танцевала и слушала музыку. Кошмар, кошмар, да? Его отсылают, и в конце концов он там целый перипетий. Я думаю, что все сюжетные ходы мы не будем, да,
рассказывать. У нас и не получится. Тут сколько они говорили, тут это такое количество. Но на самом деле в той истории, которую вы сейчас напомнили, в плане того, что когда Чисхолм ушел просто из семинарии, просто куда-то шел, просто вот у него был тяжелый период. Мне, кстати, в этой истории больше нравится даже линия с Террентом, потому что отца Террента нам изначально показывают как такого очень жесткого, довольно такого...
Догматика, такой законник, такой фарисей. Законник,
который, да, с ним вообще бесполезно разговаривать, он все равно как бы, вот если ты виновен, все, он даже не будет с тобой лишний раз говорить, и он же получает письмо, реально подтверждение, что он заходит вот к какой-то там непонятной женщине, и никто же не знает, что он там делает. И он вот такой вот весь в этом гневе пытается найти, считай, настоятеля, да, вот этого рыжего мага, понимает, что он на литургии на мессе, ищет Чисхолма, он тоже на мессе. И вот этот момент мне так нравится, как Кронин показывает, что порой человек может остановиться, что как будто даже Бог иногда дает возможности человеку увидеть ситуацию и не успеть навредить никому. Потому что по факту Террент приходит к нему, видит вот этот дневник, который у него лежит, причем который он же ему и посоветовал когда-то вести, да, сказать, что вот он сказал, что у тебя есть непослушание ума, и тебе нужно писать. И он видит, что он выполнил его условия, он писал, и когда он читает все то, через что Чисхолм проходит, мне так нравится, что его встреча потом после этого с Ансельмом, который такой любезничает и говорит, ну что же там с этим вот смутьяном, давайте его уберем, потому что он как бы всю нашу посещаемость и всю нашу вот эту внешний лоск портит, что Террент ему отвечает, что вы дурак. Да, и просто уходит и понимает.
Террент, кстати, очень, очень симпатичный все-таки персонаж, потому что мне что нравится? То, что Арчибальд Кронин не пытается нам дать какие-то такие, ну, штампованные такие, знаете, карикатурные персонажи. Конечно же, предположим, если вы будете читать, не знаю, там, Жоржа Бернаноса, там вы увидите, что... У него гораздо более сложные персонажи, но при этом у Кронина они живые и яркие, поэтому Террент – это такой, правда, хороший священник, хороший преподаватель. Да? Он честный, вот эта честность помогает, собственно, в результате ему принимать правильные решения. Да? И, кстати, нужно сказать, что Террент не стремится отомстить за эту шутку. Да, ему она не нравится, она его коробит, но... Коробит не просто потому, что задели его честь или его гордыню, да, просто он считает это неуместным, да.
Он принципиально заботится о Чисхолме, ведь он же ему, когда говорит, что у тебя непослушание ума, он видит, что он другой. И мне кажется, он понимает, что он столкнется с вот этой машиной бюрократической, которая думает одинаково, а ты выделяешься. Причем ему не один этот человек говорит, они же все ему говорят, что ты хороший. Но жаль, что ты думаешь по-другому, что нам очень сложно ужиться, потому что ты настолько Я бы сказала, что Чисхом иногда настолько смотрит на вещи совершенно под другим углом, что люди вообще не понимают, почему он поступает вот не по тем схемам, по которым они учатся или по которым они привыкли. Но при этом люди более, мы видим, как-то грамотные и духовные, они все равно видят, что он же может принести огромную пользу, просто нужно принять, что он другой. Но они его пытаются вот вовлечь и научить, и мне кажется, это здорово. И сам Чисхолм в этом плане, он тоже понимает, что он другой. Потому что даже вот побывав первый раз в приходе и изменив что-то, он не воспринимает эту ситуацию как, что у него что-то не получилось. Он не воспринимает это как ситуацию, что... Я пришел в первый приход, и меня отсюда выгнали. Он воспринимает это как, я здесь что-то изменил, и теперь, когда придет другой священник, здесь у него будет уже новая среда, он сможет вот работать с молодежью, ему никто не помешает, потому что я это смог изменить. И он просто смиренно уходит на новый пост, и мне кажется, это вообще одна из самых важных... черт характера, который мы можем, чему мы можем научиться у Чисхолма, что где бы ты ни был и что бы ты ни делал, делай все как для Бога и не думай о том, что ты как-то что-то решаешь.
Китай. Китай. Да. У нас 10 минут осталось на Китай, я вам хочу сказать.
Тут мне нужен еще час. Но на самом деле Китай, если...
Все вопросы к руководству Теос Медиа, да.
Давайте я... скажу кратко про Китай. Я вчера пыталась мужа это быстро высказать. Вообще его история в Китае очень интересна, потому что по факту Чисхолм приезжает на место, где вообще-то есть уже миссия, и он должен вроде бы просто продолжать работу, но он сталкивается с тем, что люди там абсолютно вообще не знают на самом деле Христа, что там есть два вот этих катехизатора, которым платят за то, чтобы туда людей приводили, но они не приходят ко Христу, они просто, приходят ради галочки, ради вот этой статистики, которую они отправляют потом и говорят, смотрите, как много мы здесь делаем хорошей работы. И Чисхолм оказывается в такой очень сложной ситуации, но он как раз-таки... Вот здесь показывает разницу священников, которые гонятся за статистикой, и те, которые искренние, потому что там происходит много перипетий, но он в результате смог помочь одному богатому китайцу, он вылечивает его сына, причем банальными абсолютно вещами, и тот в благодарность готов принять Христа, он такой приходит недовольный.
Готов не принять Христа, а стать католиком, это разные вещи все-таки для китайца. Да, стать
католиком. И Чисхолм здесь, он в гневе, можно сказать так, да, потому что он понимает, он прям его спрашивает, он говорит,
Я не вижу в нем гнева там, да, он скорее Чисхолм говорит о том, что мне не нужна благодарность в виде вашей души, да, мне, если вы хотите стать действительно христианином, вы должны, это должно быть стать вашим решением. Нужно сказать, что в результате этот герой, главный спойлер, наверное, передачи, в результате этот герой все-таки становится христианином, но совершенно с другой мотивацией. Но в этом тоже виноват отец Фрэнсис Чисхолм. В результате.
Один из самых таких для меня интересных моментов было, что когда Чисхолм приходит, первое, от чего он отказывается, это то, что он никому не будет платить за то, что они христиане.
Это вот вопрос, да, что такое рисовое христианство? Да? Там даже упоминается этот термин, это те китайцы, понятно, это про Китай сказано, но это вот те местное население, которых покупали за еду, за деньги, чтобы они были в миссии, и таким образом как раз создавали вот эту вот пресловутую статистику, что вот мы обратили столько-то людей. И нужно сказать, что Арчибальд Кронин, и я абсолютно уверен, что близкий друг Арчибальда Кронина, который был миссионером в Китае, был против этой практики. Этой практики.
Это один из первых вещей, которые он начинает менять, и причем у него получается, пускай у него приход не такой большой, но это искренне верующие, которые действительно приходят туда не ради того, чтобы им дали еду или день.
Он ведь вообще относится ко всем как к своим детям, да, и они это чувствуют. И, собственно, вот это я говорил, когда мы говорим про миссионерские, да, такое словосочетание, которое меня все время выводит из себя, миссионерские стратегии, да. Ну, как же служение без стратегии, да, там, вот у Иисуса была стратегия, у апостола была стратегия. У меня было, мне кажется, мое главное убеждение, что единственная стратегия апостола была это рассказывать людям о Христе. Это самое, и переходить из одного места в другое, когда их гнали из одного, они шли в другое. Вот это самая главная стратегия, да, была у первых христиан. И Чисхол, он такой же. Да, он не собирается вот что-то делать только ради какого-то результата, и люди становятся христианами. Это вот как раз почему, в конце концов, его друг становится вот этот очень богатый, влиятельный человек в городе, он же ему и помогает построить на холме миссию, что спасает его во время сначала чумы, да, и во время, собственно говоря, войны, да.
Но я имею в виду, что я просто, у меня мысль была о том, что вот да, он от двух вещей отказался, от вот этой, и вторая вещь, это то, что здесь Кронин хорошо показывает как раз-таки взаимоотношения между разными конфессиями, потому что когда миссия устаканивается и все становится вроде бы хорошо, они прошли чуму, войну, наводнение, чего только не прошли, и вроде все спокойно, и тут приезжают, ну, другие миссионеры, методисты, которые такие, ну, строят большое здание, все, и все в таком вот...
Богатые, не бедные.
Да, и все в таком смятении, что теперь вот все прихожане уйдут туда, но Чисхолм как раз-таки показывает совершенно иное свое поведение, он приходит, он с ними знакомится, он сдружился с этим священником, да, там, пастором оттуда.
Методистский пастор, да.
И это невероятно, на самом деле.
Он, кстати, медик, между прочим, да?
Да, как они разговаривают между собой, то есть там все вот эти шуточки, их просто не передать, у меня все это, но у нас совершенно нет времени это читать, к сожалению. Но мне, знаете, что самое интересное, что вот Чисхолм отказался вот от двух вещей, что он не будет воевать с другой деноминацией, и что он не будет, как это, приманивать людей, да, в... церковь. Но в конце, когда он уходит, и вместо него приходят другие священники, они ему говорят: не беспокойтесь, отец, да, мы вот, у нас планы грандиозные, мы сейчас наймем катехизаторов, дадим им хорошее жалование, а потом откроем раздачу горячего риса на улице фонарей.
Против чего боролся сам Чисхолм, самое интересное, показательно, что отец Фрэнсис Чисхолм не борется с ними, а просто улыбается и предоставляет самим решать эту проблему, самим натолкнуться на эти собственные грабли, вот столкнуться с этим рисовым христианством. Но здесь совершенно, мне кажется, очень такая пронзительная сцена, это как раз когда его друг, как раз вот этот влиятельный китаец, сына которого он спас, приходит к нему и хочет принять крещение, и тот его спрашивает о мотивах, и он говорит о том, что, говорит, ну, если ты из-за меня, он говорит, ты-то, конечно, повлиял на мое решение, безусловно, но не так, как ты думаешь. И он говорит, что мы действительно стали с тобой друзьями, а китайцу вообще подружиться с человеком другой культуры, другой, в общем-то, да, нации, это еще больше... Да, преодолеть барьеры. И он говорит, ну, я надеюсь, мы с тобой расстаемся здесь сейчас, но я надеюсь, в вечности мы будем вместе. И вот эта вот стратегия того, что люди становятся христианами не потому, что они слышат красивые слова, а потому что они видят реальную жизнь христианина. И, собственно, самое интересное, что вот этот неуживчивый характер Чисхолма, он же и продолжает до самых последних страниц покорять. И очень интересно, мы там действительно не смогли там рассказать всего. Там приезжает настоятельница и монахиня Мария Вероника, такая из аристократической, очень богатой немецкой семьи. Да, и она очень много бодается с ним. Она встречает, думает, что это слуга, потому что какой-то странный человек. плохо одевается, очень ест очень какую-то такую простую еду, все излишки он отдает бедным, да, спит на циновке, и это настоятель католической миссии. Мама-роботная, что называется. Но когда приезжает Ансельм Милли, вот этот, и она вдруг видит вот это вот самовлюбленное существо, и вот это, на этом контрасте она признается, что вот она очень уважает. И они, собственно, становятся друзьями, очень большими друзьями с Марией Вероникой. И это вот, вот все это как раз и говорит про характер Чизхолма. У нас буквально 30 секунд, чтобы завершить наши впечатления об этом романе. Посоветовали бы, и кому бы вы посоветовали прежде всего прочитать этот роман?
Если честно, я бы посоветовала абсолютно всем, потому что эта история, она увлекательная, трогательная, трагическая, и при этом она рассказывает действительно о очень глубоком духовном человеке, который не внешне показывает свою духовность, а это действительно внутренне очень богатый духовный человек, который своей жизнью, даже вот через книгу, может многому научить и показать, где истинное христианство, что оно вот не в словах, не в показухе, а именно в делах, просто вот в отношении к другому человеку.
Ну, я думаю, что это просто великолепный роман и, наверное, один из лучших. Ну, идее миссионерства посвящено не один роман, и есть очень великолепные книги, но я думаю, что «Арчибальд Кронин. Ключ от царства» – очень достойный роман, который советую прочитать всем. Сегодня была с нами Элеонора Харитонова, друзья. Большое спасибо, что были с нами. Присоединяйтесь к нам каждый понедельник в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.